Особое мнение.
13.17. Ждем мы, собственно, руководителя деловой России, главу деловой России Дмитрия Теплова в этой студии. Ну, а пока он добирается через декабрьские пробки до нас. Политобозреватель «Эхо» Игорь Лазарев. Игорь, добрый день.
Добрый день, Дома.
Давай, значит, пресс-конференция Владимира Путина и твоя краткая оценка происходящему. Можно ли оттуда взять хотя бы что-нибудь, что будет свидетельствовать, ну, об определенных шагах нашей страны вот в ближайшем будущем?
Ну, на самом деле, довольно многие уже отметили, в том числе и наши федеральные коллеги. Я бы здесь согласился отчасти, наверное, с Антоном Орехом, который вчера все достаточно подробно в реплике изложил, по поводу того, что, по крайней мере, со стороны сложилось ощущение, что каких-то четких мер не заявлено. Сразу было проговорено о том, что отставок не будет, о том, что курс ЦБ и правительства выбран верный. Стало быть, никаких перемен в этом направлении не предвидится. Это Путин дал понять достаточно четко и несколько раз возвращался к этой мысли, что мы все делаем правильно. И, собственно говоря, на этом пресс-конференцию действительно можно было заканчивать, потому что основной месседж, который он хотел донести, он изложил буквально в первые несколько минут. Все остальное, разговоры там, начиная от более серьезных, там, вроде вопроса от Ксении Собчак про Кадырова, заканчивая там уже совсем откровенным шапито вроде вятского кваса, все это остальное уже не имело такого значения. И интересно, что пресс-конференция вообще по формату походила на то же самое, допустим, послание Федеральному собранию или на ту же самую прямую линию. Вообще все эти форматы общения президента и населения, так или иначе, или там через представителей вроде депутатов, сенаторов, или там через представителей СМИ, или напрямую там с заранее отобранными гражданами, это все смешивается и превращается в один-единственный монолог, в котором, в общем-то, ничего и не меняется. И вот черный понедельник, черный вторник, которые у нас тут произошли между посланиями и пресс-конференцией, как мы видим, ничего особенно не поменяли. Кроме всего лишь того, что президент счел нужным акцентировать на том, что перемен в команде у нас не будет.
А вот и сразу интересная штука. И логичный ведь шаг перед Новым годом, образцово-показательно, убрать нескольких министров, ли главу ли Центробанка, отправить ли полностью правительство в отставку. И вроде как никто бы не удивился, и все, по-моему, даже ждали, что вот именно для этого, вернее так, не для этого, но вот именно этим отметится пресс-конференция. И тем не менее, ничего подобного. Почему?
Мне кажется, это какой-то немножко такой консервативный стиль Владимира Путина в политике. Это же его извечный стиль, своих не сдаем, и все в таком духе. Он же, заметь, вообще никого никогда не любит отправлять в отставку. Он там в свое время никуда не перевел Владимира Чурова, когда были там требования убрать его после думских выборов, там говорили о конфликте интересов, обо всем на свете, там 146%, ну и все остальное. Он никуда не убрал, допустим, Павла Астахова, когда был скандал с законом Димы Яковлева. И он никуда не денет никого из правительства. Несмотря, разумеется, на то, что в правительстве там есть условные там державные блоки, есть там либеральные блоки, и так или иначе, как бы их мнения могут не совпадать, и Путин там не со всеми согласен. Мне кажется, он считает, что это может быть расценено как, ну, некоторая слабость, что ли, тем более в такой кризисный, в переломный момент, если Путин теперь начнет менять свой политический стиль, задавать какие-то новые правила игры для элиты, то это может быть, может как-то дестабилизировать ситуацию.
Момент, который отметили многие, собственно, наличие украинского журналиста, достаточно жесткий вопрос, который задается, по твоему личному мнению, это заранее разыгранная комбинация?
Тут как? Мне кажется, что, разумеется, должен был быть журналист, который задаст предельно жесткий вопрос, вплоть до выражения там карательной операции, как-то так он сказал. Я просто посмотрел, как эту ситуацию обыгрывали еще и федеральные СМИ. И здесь я понял, для чего это было сделано. Потому что федеральные СМИ делали акцент на том, что в свое время Порошенко как раз там не дал нормально задать вопрос Первому каналу на своей пресс-конференции. А наш-то, посмотрите, вот как он сделал. Вот. И Путин достаточно легко принял эту подачу и достаточно красиво ее отбил, мне так показалось, по крайней мере.
То есть это была на самом деле история в ответ?
Да, это была история в ответ, не срежиссированная полностью, но президент ее достаточно грамотно разыграл.
Ну что ж, спасибо со своим особым мнением, коротким по вчерашней пресс-конференции Владимира Путина. Политобозреватель «Эхо» Игорь Лазарев. Сейчас небольшая пауза, ну а потом, собственно, Дмитрий Теплов.
Особое мнение.
13.24, у нас смена караула на особом мнении. Дмитрий Теплов, вот сейчас нужно правильно ведь представить. И я каждый раз затрудняюсь в термине. Глава, руководитель, начальник, как правильно? Относительно деловой России. Вы руководитель организации, глава организации?
Да, я возглавляю региональное отделение деловой России в Пермском крае.
Ну и помимо прочего, Дмитрий Теплов возглавляет КРМЗ, Краснокамский...
Да, это реально производство машиностроения. Да.
Ремонтно-механический завод. Отчасти поэтому мы вас и позвали сегодня в особое мнение, потому что нас будет интересовать круг вопросов, имеющий непосредственное отношение к вашей вот, работе в Краснокамске. Доллар, евро, курсы. Как выживать заводу?
Вы знаете, до вот этой недели мы смотрели на все происходящее. Было, конечно, тяжело, но ситуация еще с начала 2014 года начала складываться так, что эти риски прогнозировались. И вот этот валютный кризис, который наступил, он, конечно, сулил проблемы, ну, в основном проблемы с инфляцией, но и позволял российским производителям все же получить какое-то преимущество перед европейской, там, китайским оборудованием, и вот это начать то самое пресловутое импортозамещение. То есть могу сказать, как руководитель завода, я получал практически каждую неделю запросы от компаний, которые уже не могли, скажем так, или не хотели приобретать оборудование из Европы, из Китая, и обращались с тем, чтобы наладить производство непосредственно здесь у нас на заводе. То есть такой очень позитивный процесс. И в частности, конечно, уже мы начинали задумываться об экспорте, потому что наша продукция все более и более конкурентоспособна становилась на мировом рынке. Но, конечно, события этой недели полностью перевернули всю ситуацию. Конечно, и из валютного кризиса мы плавно, не плавно, очень резко перешли в экономический кризис, который нас ожидает следующие полтора года. Это, конечно, сильно расстраивает. Это связано, конечно, с некоторыми решениями Центрального банка нашей Российской Федерации. То есть кто их принимал, Набиуллина или кто-то еще, это надо выяснять. Но в любом случае, конечно, на мой взгляд, целая череда решений была принята неправильно.
А вы сильно пострадали от подъема ключевой ставки до 17%?
Могу сказать, что пострадают все. То есть все предприятия, там, все люди, которые проживают у нас в России, то есть это приведет к значительному повышению цен на абсолютно на всю продукцию. Люди, кстати, очень это понимая, сейчас скупают практически все товары, которые есть у производителей, в магазинах. Наши россияне скупают и приезжают из границы. Очень много народу тоже покупают у нас товары. Потому что могу сказать, что на этой неделе отгрузки приостановили металлургические комбинаты, металлобазы, там, другие поставщики сырья. То есть буквально все зависли на пару дней после такого столь резкого, значит, принятого решения. И речь идет о пересмотре цен. То есть мы абсолютно должны понимать отчет, что цены на сырье повысятся, и на конечную продукцию нам тоже придется повысить цены. Такая вот объективная ситуация. Это, конечно, в целом приведет к тому, что те зарплаты, которые получают люди, то есть на эти зарплаты можно будет купить в будущем меньше товаров, ну, в следующем году, я имею в виду уже, чем сейчас. Конечно, для нашего предприятия, скажем, у нас достаточно высокая добавленная стоимость, и доля металла составляет не такую большую величину, скажем, и мы в наименьшей степени подвержены вот этому влиянию, скажем, роста сырья. Ну, с другой стороны, у нас есть комплектующие из-за рубежа достаточно много, потому что мы совместное предприятие, мы завозим из Европы. И, конечно, мы сейчас думаем над повышением цен на продукцию на следующий год.
Когда вы говорите о повышении цен, вы имеете в виду повышение на сколько процентов?
Рост может составить до 30%. То есть какие-то позиции 10%, какие-то 20%, какие-то 30%. Это зависимость, это все в зависимости от локализации, от степени локализации тех товаров, которые мы делаем здесь, то есть степень использования импортных комплектующих и, скажем так, от количества материалов, от материала емкости той продукции. Конечно, там, где у нас идут трудозатраты, то есть наши люди, которые работают, понятно, что зарплата, она коренным образом не поменяется, и в данном случае это не будет давить на цены. Корректировка произойдет лишь за счет того, что будут, значит, повышены процентные ставки в стране, и, то есть стоимость кредитного ресурса будет дороже. Кстати говоря, вы знаете, это основные риски. То есть вот можно считать как угодно затраты, но стоимость кредитной ставки и отказ банков на этой неделе уже от выдачи всех новых кредитов, то есть это заморозка всех инвестиционных проектов, чтобы все понимали, и повышение ставок по кредитам, по текущим кредитам, значит, соответственно, конечно, это психологически очень сильно влияет на весь бизнес. И сейчас, конечно, стремление будет вернуть кредиты. То есть это уже не, речь не идет о развитии. Скорее всего, это оптимизация затрат выходит на первый план и возврат уже ранее взятых кредитов. Поэтому за счет чего возвращать кредиты? Понятно, что за счет повышения цен. Поэтому тут одно на другое накладывается, и вот мы получаем такую ситуацию.
Для физических лиц банк не может изменить условия кредитного договора. Для бизнеса может?
Для бизнеса может. И во многих скажем так, кредитных вот этих контрактах прописана такая возможность. И мы вот вчера собирались в Москве, в Деловой России, значит, было собрание. Конечно, банки начали переигрывать и повышать ставки. Честно скажу, что и банкам тоже не позавидуешь в этой ситуации. Банки также практически на пару дней зависли и думают, что дальше делать. Это мы возвращаемся к тому, что насколько было необходимо вообще принимать решение о повышении учетной ставки до 17% годовых. Я его, конечно, считаю нелогичным, и может быть, я впервые так как бы резко высказываюсь против тех мер, которые предпринимает у нас правительство, потому что до этого все же ситуация была более-менее прогнозируемая, и мы видели, что делает правительство в плане улучшения там инвест-климата, ситуации, как оно борется с внешними угрозами. Но последние решения, которые были приняты, вы помните, Набиуллина подняла на 1% пункт ставку, это где-то было пару недель назад, с 9,5% до 10,5%, что она получила? Совершенно обратный эффект. То есть и надо было прогнозировать, что подняв ставку до 17% годовых, соответственно, ничего хорошего также не произойдет. И вы знаете, цель какая преследовалась? Снизить курс доллара и евро по отношению к рублю. Произошло нечто обратное. То есть, наоборот, курс начал повышаться. С чем это связано? С тем, что народ оказался и компании, которые действуют на рынке, они оказались в данном случае компетентнее, чем правительство. Ну, это на мой взгляд. Потому что люди абсолютно адекватно поняли, что рост учетной ставки Центрального банка просто приведет к некоему коллапсу в экономике нашей Российской Федерации. И тем образом паника еще больше усилилось. Поэтому, конечно, на мой взгляд, необходимо было признать ошибочные действия Центрального банка и снизить учетную ставку обратно до уровня 9,5%. И этого я ожидал, честно говоря, от нашего президента вчера.
Это бы спасло бизнес, но не остановило бы, совершенно не остановило бы падение рубля.
Падение рубля не настолько важно для российского бизнеса и для нашей экономики, для среднего сектора, для малого, для производственных компаний. Падение рубля, скажем, тут есть положительные эффекты, то есть экспортеры сейчас приносят гораздо больше рублевой выручки, и есть предприятия, которые все же выигрывают от этой ситуации. Более того, плавное падение рубля, как это предполагалось изначально, то есть ступеньками планомерно, который ослаблял бы курс нашей национальной валюты, конечно, это бы стимулировало развитие российского бизнеса. Но это нужно делать планово и под очень жестким контролем Центрального банка. А принятое решение месяц назад о том, что курс должен определяться рыночной ситуацией, и мы его в принципе отпускаем, Это была самая первая ошибка. То есть вот было сделано три ошибки, на мой взгляд. Это когда полностью отпустили курс, когда повысили учетную ставку до 10,5%, и когда на этой неделе повысили до 17%. Вот это таких три основных момента, которые, конечно, я не мог предугадать и был несколько удивлен действиями нашего правительства.
Тем не менее, вы один из самых компетентных в нашей студии людей, вот здесь, из всех здесь сидящих. И, безусловно, уж кто-кто отвечать на вопрос, как жить дальше и что делать теперь, придется именно вам. Не мне и не Марии Зуевой за звукорежиссерским пультом. И все-таки, да, они сделали ошибку. Да, сейчас вы не ожидали этой ситуации. Да, вам пришлось нелегко и придется, в общем, тоже тяжеловато. А нам-то что делать? Нам, тем, кто покупает товары, тем, кто получает зарплату в рублях, к чему нам готовиться?
Ну, вот эти решения, скажем, они ухудшили ситуацию. И, конечно, необходимо, чтобы финансовая подушка у населения, там, вклады и так далее. Конечно, нет смысла тратить сейчас полностью и закупать товары абсолютно на все свои сбережения и деньги. Я думаю, что нужно оставить эти сбережения на следующий год. Они могут пригодиться. С другой стороны, придется гораздо больше работать. То есть с тем, чтобы иметь тот же самый уровень жизни, который мы имеем сейчас, ну, придется просто работать более интенсивно, может быть. И быть готовым к тому, чтобы принести домой ту же самую зарплату, ну, возможно, придется выходить по субботам. Потому что, на самом деле, заказов много, заказы есть, их нужно делать. Проблема в другом. Проблема в том, что решение Центрального банка делает, скажем так, убирает прибыль, делает убыточным многие сектора экономики и многие предприятия, и в том числе и банки. Поэтому доходность у всех компаний сейчас будет снижаться, и другого способа нет, как увеличить производительность труда. А если уж говорить про бизнес, да, про малый производственный, средний бизнес, что делать, то это, конечно, очень активно сейчас пришла пора смотреть на внешние рынки. Я говорю о рынках стран СНГ, Казахстан, Белоруссии и другие, ну и также страны Западной Европы. Если раньше стоимость российских товаров, она была там меньше примерно процентов на 20, и, скажем, люди думали, покупать или нет российское, знаете, так сомневались, ну, не хотят платить на 20% меньше, чем за российские какие-то бренды, то сейчас, когда наши товары стали дешевле, чем аналоги европейские на 50-60%, конечно, сейчас иностранцы будут очень пристально смотреть в сторону России. И я думаю, что вот за 20 лет, то, что Россия прожила, и все же 20 лет прошли не зря. Многие предприятия закупили современное оборудование, научились делать продукцию. Ну, вот сейчас придется очень много работать с тем, чтобы эту продукцию вывести на внешние рынки. Если раньше мы говорили о стимулировании экспорта, так, это было больше такие теоретические разговоры, и на уровне Российской Федерации создано агентство кредитования экспортных поставок, и на уровне Пермского края, например, работают тоже при ТПП центр, который позволяет искать внешних партнеров и выходить на внешние рынки. Так вот, сейчас ситуация обострилась кардинально. И, конечно, нужно налаживать контакты со странами Запада, Востока. У нас, например, есть уже заявки из Китая, например, на поставку туда продукции, потому что они четко понимают, что курсовая разница делает нашу продукцию привлекательной и, может быть, гораздо даже более привлекательной, чем они у себя производя внутри страны. Поэтому нужно кардинально вообще пересмотреть свой менталитет, то есть и статус российского товара на мировых рынках.
Ну, в свое время не очень сильная иена сделала японский автопром одним из лидеров на планете. То есть, собственно, речь шла в первую очередь о том, что не самый сильный автопром в какое-то время стал привлекательным, потому что он был не очень дорогим. Естественно, потом вслед за запросом стало появляться качество. Все выше, 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 выше. Сейчас вот, пожалуйста, лидеры. Причем, насколько я понимаю, есть компании, которые там на вот кризисные и тяжелые времена в японской экономике там буквально молились, вспоминая их вот как одни из самых, пожалуй, своих звездных. А вот тогда пошел взлет. А у нас сейчас что-то подобное? То есть если вот сменим угол зрения, начнем работать, тогда и жизнь будет налаживаться просто по-другому?
Я думаю, да. В любом случае, при всех сложностях, которые есть сейчас, рост производства в Российской Федерации можно прогнозировать, ожидать. Другое дело, будет ли он через полгода, год или через полтора-два года. Это зависит от тех мер, которые сейчас экстренно принимает, опять же, правительство. Правительство, естественно, адекватно оценивает ситуацию, может быть, уже текущую, да, и буквально сегодня уже ряд мер, в том числе и Центробанком, принимаются с тем, чтобы как-то разрешить ситуацию, которая сложилась. Надеюсь, что меры будут приняты, и сейчас внимание, в том числе президента, будет к этому приковано, и найдут те меры, которые каким-то образом разрешат ситуацию. Я, по крайней мере, на это сильно надеюсь. А слабый курс рубля, вы абсолютно правы, он неизбежно будет стимулировать развитие российского производства. Если бы при этом нашли вариант, когда бы для производственного сектора оставили доступные ставки по кредитам или хотя бы не пересматривали существующие. Вы знаете, банки, они же обязаны. У них учетная ставка была 9,5, а сейчас 17. Они обязаны пересмотреть кредитные ставки по всем нормативам. И так вот, если бы этого не было, то у нас был бы реальный шанс возобновить экономический рост в России ближайшие годы. Как раз из-за тех причин, которые вы говорите. Из-за слабого курса рубля.
То есть фактически нужна политика такой полуручной поддержки промышленности. Может быть, не самых единых правил для всех. Это сейчас не принципиально. Политика приоритетов.
Насчет полуручной поддержки промышленности. Вы знаете, надо честно признаться, что на 71%, это вот какие-то такие данные последние, экономика нашей страны зависит полностью от государства, либо от государственных компаний. То есть есть такие монстры, как «Газпром», как «Роснефть», как «Транснефть» и прочее. И речь идет о том, насколько эффективно они работают, насколько они меняют, корректируют свои инвестиционные программы текущие. Вот все эти факторы впрямую зависят вообще в целом работа большинства предприятий, которые у нас есть в России. Поэтому если они ошибаются, если они вкладывают нерационально деньги, если они, значит, подпадают под санкции и получают запрет на финансирование из-за рубежа, как это произошло, это все, конечно, веером, все это расходится по стране. Потому что не секрет, что у нас в Пермском крае много предприятий работают в нефтяной, там, машиностроении, работают на нефтяную промышленность, например, или на газовую промышленность, огромное количество предприятий и так далее. Это в основном машиностроение. И, конечно, пересмотр инвестиционных проектов скажется, в том числе и работы на работе всех этих компаний. Поэтому, конечно, нужно идти, вот, особенно в данное время, нужно идти на курс делать на импортозамещение. То есть это такой единственный выход. И смотреть буквально по всему реестру товаров все, что привозилось из-за рубежа. Потому что сейчас склады абсолютно пустые, на самом деле, в некоторых уже регионах и у ритейлеров, скажем так, и так далее. Сейчас не одежда перестала завозиться. Сейчас продукты питания перестали завозиться, алкоголь и все прочее. И, скажем, бытовая техника. К чему это приведет? Это приведет к тому, что резко вырастет спрос на те товары, которые мы научились производить последние 20 лет. То есть те производства, которые у нас есть на территории Российской Федерации, они получат сейчас колоссальные преимущества. Вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы банки, которые обеспечивают финансами вот эти предприятия, они бы оценили эту ситуацию, спрогнозировали и не поступили, знаете, как страусы, пряча голову, значит, голову в песок, лишь бы спасти свое, значит, полностью обрезают всех по одному принципу от финансирования, чтобы они определили вот эти предприятия перспективные для дальнейшего, значит, финансирования и поддержали бы их на данном этапе. Это, конечно, кардинально важно, потому что мы имеем ситуацию 2008 года, когда банки перестали кредитовать абсолютно всех, без разбору. Хорошие, плохие, у нас были просто звезды, но было принято решение единое по всем. Так вот, ну что это? Это опять же, там, может быть, какое-то, я считаю, не очень профессиональное поведение, некомпетентность уже там банковских структур и управления. Нужно четко прослеживать тенденции и оценивать перспективы, значит, заемщиков с тем, чтобы выбирать, кого поддерживать. И я думаю, что многие предприятия достойны такой поддержки в данном случае. И, скажем, сочетание мер по кредитованию и значительное увеличение спроса именно на российские товары, оно, конечно, может привести к значительному росту объемов производства в ближайшее время. Вы знаете, ведь у нас даже на территории Пермского края есть огромное количество там предприятий легкой промышленности. Конечно, они в основном работают, например, там есть большие заказы от Минобороны, но, с другой стороны, и мы шьем одежду тоже, для детскую одежду и все прочее. Так вот, могу прогнозировать, что сейчас у них товара к Новому году не останется вообще, и они кардинально будут пересматривать свои планы по увеличению объемов производства. Единственное, что нужно, чтобы банки дали для этого денег. А производственникам брать под там, 25% годовых, или там даже по 20% годовых, это, чтобы вы понимали, это не человеку купить телевизор, да, под такой процент. Эти деньги нужно будет возвращать, и инвестиции нужно будет окупать, и психологически руководство предприятий тоже к этому не готово. Поэтому, если мы найдем какое-то разумное решение, может быть, имеет смысл, и мы инициируем встречу сейчас представителей деловой России, предприятий и банков, чтобы обсудить такую текущую ситуацию, их поведение. Хотя мы понимаем, что банки — это в основном дополнительные офисы, которые у нас открыты, представительства, значит, филиалы и руководство банков находятся в Москве. И в Москве принимаются основные решения. И это большие риски, конечно, какие решения будут приняты в Москве. Но, тем не менее, важно, конечно, в текущей ситуации донести до них эту позицию.
Гарант дал 2 года. Вот вчера на пресс-конференции гарант Конституции дал нам 2 года тяжелой жизни и сказал, потом выправимся.
Ну, в данном случае, мне кажется, это перебор. Можно при грамотном управлении, может быть, частично пересмотреть команду на уровне там России, которая занимается именно экономическими вопросами, и при разработке достаточно адекватной системы мероприятий, я думаю, имеется возможность в более короткий срок переломить ситуацию.
Дмитрий Теплов, глава регионального подразделения «Деловой России», руководитель Краснокамского ремонтно-механического завода, у нас в гостях со своим особым мнением. Спасибо.